В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. «Большая двадцатка». Украина требует от России репарации, Москва не хочет платить и обвиняет во всем Запад.
Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших ЗВРов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций.
Почему слова еврокомиссара Оливера Вархея не понравились противникам грузинской власти?
Очень печально, что человек, который, по его словам, так и не разобрался в этих вопросах, волей-неволей способствует поддержанию проевропейского имиджа кучки несчастных людей от грузинской мечты.
Что в общественной палате самопровозглашенной республики Абхазия ответили сторонникам жесткого регулирования деятельности НПО?
Если ты выразил какую-то точку зрения, как какому-то заштатному мэру города или поселка не понравилось, он на тебя пожалуется, ты попадаешь в реестр людей, находящихся под иностранным влиянием.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте эхокавказа.ком. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Украинские системы противовоздушной обороны сбили 4 российские ракеты над Киевом. Есть 2 попадания в жилые дома в центральном районе города. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его данным, имеются попадания в 2 жилых дома в Печорском районе. Подробностей о пострадавших пока нет. Кроме Киева, от российского ракетного обстрела пострадали другие города Украины, в том числе Львов, Харьков, Ровно и Житомир. Кличко отметил, что из-за атаки энергетики начали экстренное отключение электричества по всей Украине, в том числе в Киеве. По данным президента Украины Владимира Зеленского, за 8 месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины почти 4500 ракет. На индонезийском острове Бали во вторник официально открылся саммит группы 20. Его главными темами станут развязанная Россия, война в Украине и ее влияние на экономику. В первую очередь рост цен на продовольствие, из-за которого миллионы людей оказались за чертой бедности. Президент Индонезии, председательствующий в G20 Джоко Видодо, во вступительном слове призвал остановить войну.
Ответственность также означает, что мы должны остановить войну. Если война не закончится, миру будет трудно двигаться вперед. Если война не закончится, нам будет трудно взять на себя ответственность за будущее нынешнего поколения и будущих поколений. Мы не должны разделять мир на части. Мы не должны допустить, чтобы мир оказался в условиях очередной холодной войны.
Заявил Видодо. Накануне саммита критики Путина объединились, обвинив российского президента в том, что развязанная им война привела к глобальным экономическим потрясениям и должна быть осуждена самым решительным образом. Как заявил журналистам, находящийся на Бали председатель Европейского совета Шарль Мишель, представители стран-участниц саммита «двадцатки» уже согласовали проект резолюции, которую по итогам конференции должны подписать участвующие в ней главы государств. По сообщениям источников DPA, российская сторона согласилась с тем, что в тексте итоговой декларации может цитироваться позиция ООН относительно войны. Глава МИД России Сергей Лавров, присутствующий на саммите вместо президента Владимира Путина, открыто поддержал как минимум упоминание в документе недопустимости применения ядерного оружия в военных конфликтах, отмечает агентство. Накануне саммита «двадцатки» на Бали прошли переговоры президента США Джо Байдена и руководителя КНР Си Цзиньпиня. Они стали первой официальной личной встречей лидеров государств. Байден и Си обсудили, помимо прочего, войну России против Украины и выступили против применения ядерного оружия в этом конфликте. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита «двадцатки» в Индонезии призвал к прекращению войны, которую ведет в его стране Россия. «Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена. Это спасет тысячи жизней», — заявил Зеленский, дав понять, что его обращение относится к 19 странам-участникам саммита и исключает Россию.
Есть набор решений, которые необходимо реализовать. И я хотел бы, чтобы разговор об этом был публичным, а не закулисным. Я хочу, чтобы это обсуждалось конкретно, а не широкими мазками. Я хочу, чтобы эта российская война завершилась справедливо и на основе устава ООН и международного права, а не хоть бы как это охарактеризовал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир видел это. И если Россия якобы говорит, что хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких «Минсков-3» — договоров, которые Россия нарушит сразу после того, как их заключила. Если соответствующих действий для возобновления мира не будет, это будет означать, что Россия в очередной раз обманула вас, весь мир, и заморозила войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно очевидными. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а потом начать новую серию террора и глобальной дестабилизации.
Заявил президент Украины.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Участники саммита «Большой двадцатки» в Индонезии работают над совместным коммюнике. И это оказалось проблемой. Продолжающееся вторжение России в Украину грозит тем, что стороны могут не прийти к компромиссу относительно формулировок. В таком случае нынешняя встреча станет первой в истории форума крупнейших экономик мира, когда экономическая политика на ближайший год не будет одобрена всеми участниками. Украина требует от мирового сообщества безоговорочного осуждения российской агрессии, остановки боевых действий и выплаты Москвой репарации. Россия настаивает на вине коллективного Запада и отказывается идти на компромисс. Позицию сторон изучал Владимир Унанянц.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны «Большой двадцатки» остановить войну и закрепить ключевой элемент послевоенной архитектуры безопасности, который бы мог предотвратить повторение агрессии со стороны России. Выступая по видеосвязи перед участниками саммита в Индонезии, украинский лидер озвучил свою формулу мира из 10 пунктов.
Радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.
По словам Зеленского, война должна быть закончена справедливо и на основе устава ООН и международного права. Он особо подчеркнул, что для начала мирного процесса Россия должна вывести свои войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный Украине, и признать ее территориальную целостность.
Світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України і створення.
Мир должен признать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и созданию международного механизма для возмещения всех убытков, причиненных этой войной. Возмещение за счет российских активов, потому что именно агрессор должен сделать все, чтобы восстановить нарушенную им справедливость. Уже есть предложенная нами резолюция Генассамблеи ООН по международному механизму компенсации за ущерб, вызванный российской войной. Она проголосована. Мы просим ее применять.
Щодо международного механизма компенсации за збитки, спричинені російською війною, вона проголосована. Ми просимо її застосувати.
Причем, обращаясь к делегатам, Зеленский подчеркнуто называл G20 группой 19, исключив из нее Россию. Москву такое развитие событий явно не устраивает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что предложение оплатить ущерб из той суммы, которая была заморожена на российских счетах на Западе, в Кремле принимать отказываются.
Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших ЗВРов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций. Решение это не является юридически обязывающим, так мы к нему и будем относиться. Безусловно, Россия будет делать все, что возможно, хотя на фоне абсолютного попрания в последние даже полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее и тому подобное, конечно, превалируют такие, знаете, рейдерские методы захвата. Все это мы будем учитывать при определении нашей дальнейшей линии.
Примечательно, что глава МИДа Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию вместо президента Путина, не стал устраивать демарши и не ушел из зала во время видеообращения Владимира Зеленского, как делал это раньше. А участники G20, в свою очередь, также не стали бойкотировать выступление самого Лаврова, в очередной раз заявившего, что Россия в Украине борется с нацистами.
Что касается украинской темы, то и Соединенные Штаты, и все их союзники в ходе дискуссий сегодня отметились достаточно агрессивно, обвинив Россию в, как они говорят, неспровоцированной агрессии против Украины. Вообще, знаете, чем чаще они говорят «неспровоцированная агрессия», тем больше, наверное, все убеждаются, что агрессия-то была спровоцирована как раз ими. Страны третьего мира призывают к мирному урегулированию, призывают к скорейшему достижению договоренности. Ну, они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, который в том числе законодательно указом Зеленского запретил вести переговоры с Российской Федерацией. Поэтому вопрос этот не к нам. Так я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и с канцлером Шольцем.
Сам Олаф Шольц, комментируя разговор с Лавровым, не стал распространяться относительно его содержания, отметив лишь, что дискуссии нужны.
Он встал рядом со мной и сказал две фразы, но таков был разговор. Я считаю правильным вести постоянные дискуссии, в которых мы говорим именно о тех вопросах, по которым у нас разные взгляды. В конце концов, должен наступить момент, когда Россия осознает и примет необходимость выхода из этой ситуации.
Аналитики продолжают гадать, удастся ли лидерам Большой Двадцатки согласовать по результатам саммита в Индонезии совместное коммюнике. Это важнейший документ, который определяет основные векторы развития крупнейших экономик мира на ближайшие 12 месяцев. Но в этом году ситуация особенная. Россия, присутствующая на саммите в качестве равноправного участника и партнера, продолжает боевые действия в Украине, от чего неизбежно страдает вся мировая экономика. Впрочем, глава российской делегации Сергей Лавров уже упомянул, что работа над декларацией практически завершена.
Наши западные коллеги всячески пытались сделать эту декларацию политизированной и пытались протащить формулировки, которые предполагали бы осуждение действий Российской Федерации от имени всей двадцатки, то есть включая и нас самих. Мы настояли на том, что если уж так хочется обязательно эту тему затронуть, хотя она никоим образом не касается повестки дня и компетенции двадцатки, то давайте будем поступать по-честному и давайте зафиксируем, что по этой теме у нас есть различия. Да, идет война на Украине, гибридная война, которую Запад развязал и которую он готовил долгие годы.
Если верить сообщениям Bloomberg и Financial Times, по итогам саммита страны Большой Двадцатки все же готовятся осудить войну в Украине, но в коммюнике останется компромиссная формулировка в виде «война в Украине», а не «война России в Украине». Страны G20 намерены также обратить отдельное внимание на недопущение не только применения ядерного оружия, но даже угроз такого применения. Эксперты сходятся во мнении, что финальную резолюцию саммита наверняка не подпишет Россия и, возможно, некоторые другие страны. Чтобы таких было как можно меньше, в проекте совместного заявления отдельно отмечается, что у некоторых государств есть другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций. Обе смягченные компромиссные формулировки преследуют одну и ту же цель – не допустить, чтобы нынешний саммит Большой Двадцатки не стал первым в истории, не выпустившим никакого совместного заявления. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. В Абхазской общественной палате сегодня обсуждали роль гражданских организаций в современной Абхазии в преддверии принятия закона об иностранных агентах. За острой дискуссией следила Елена Заводская.
Встреча в общественной палате состоялась по инициативе руководителей неправительственных организаций. Обсуждалась роль гражданских организаций при участии министра юстиции Анри Барцица. Его ведомство занимается разработкой закона об иноагентах в рамках программы гармонизации абхазского и российского законодательства. Анри Барциц рассказал о том, как идет работа в его ведомстве над законом об иноагентах.
Сказать хочется много. О том, сколько эти гражданские организации полезного для нашей страны сделали в военный, поствоенный период. Сложно переоценить их роль в вопросах голода, разминирования, медицинской помощи. Ковидный период, роль этих организаций очень сильно возросла. Уверяю вас, реальные поправки, которые находятся в стенах Министерства юстиции, не видел еще пока никто. Основная работа делегирована нам. Мы пока собираем концептуально видение того, как наша страна будет регулировать общественные отношения в этой сфере. Какие виды реестров будут в нашей стране? У нас будет 4, у нас будет 2 или у нас будет 3, мы пока тоже думаем. Это вопросы о том, кто будет субъектом, инициирующим представление этих списков для внесения. Кто будет субъектом, который может обратиться в суд, который может обжаловать.
Несмотря на высказанное уважение к неправительственным организациям, министр объявил, что является сторонником жесткого регулирования общественных отношений в этой сфере. Судиректор самой известной и авторитетной абхазской НПО Центра гуманитарных программ Ардей Налыпа сказала о том, что атмосфера слежки со стороны спецслужбы, которая в последнее время сопровождает деятельность ЦГП, противоречит Конституции Абхазии и закрепленным в ней принципам. Принципам демократии и свободам.
Атмосфера, в которой мы сегодня живем, далеко отличается от тех лет, дух свободы, который был в Абхазии. Что я имею в виду? Прослушки бесконечные, даже слежка. Если мы по телефону договариваемся где-то встретиться, мы уже знаем номера этих машин и так далее. Вызовы на беседы и допросы. Мы, честно говоря, отказываемся, потому что мы знаем, что когда мы встречаемся с представителями международных организаций, это, естественно, интересно службы госбезопасности. Это всегда было. Всегда были открыты, и встречались, отвечали на вопросы и так далее. Но сейчас нас убеждают, что нужно именно в подвальном помещении с записывающими электронными носителями. Сергей Миронович, спасибо вам. Он часто нас спасал от вот этого. Потому что пока у нас еще есть близкие люди, которые нас знают и нам доверяют. Но в каких-то структурах мы уже поняли, да, даже поправок еще нет, закона нет, но нас уже во враги записали.
Хотя, как сказала Ардей Налыпа, она не раз приглашала представителей спецслужбы прийти в ЦГП посмотреть любую документацию, но никто ни разу не приходил. Она предполагает, что дело не в получении информации, а в запугивании и в подавлении. Судиректор Центра гуманитарных программ Лиана Кварчили отметила, что в России закон об иностранных агентах используется для борьбы со всеми несогласными с действиями власти.
Мы же не можем не видеть логику развития этого закона в России. Что сегодня в России произошло? Начали с НПО, потом журналисты все попали, потом вся оппозиция попала. Сегодня, независимо от того, получаешь ты или не получаешь финансирование, это уже не имеет значения. Если ты выразил какую-то точку зрения, как какому-то заштатному мэру города или поселка не понравилось, он на тебя пожалуется, ты попадаешь в реестр людей, находящихся под иностранным влиянием. Если сейчас пройдет вот этот закон, пройдут и все остальные поправки. Я вообще как бы не допускаю мысли, что вот такой закон мы будем принимать. Это надо долгосрочные последствия понимать всего, что мы делаем.
Она привела пример того, как абхазский МИД дискредитирует неправительственные организации, распространяя неполную информацию.
Выступает недавно министр иностранных дел, рассказывает нам страшную историю шпионскую про датчики. Датчики привезла международная организация, и это оборудование может в том числе как шпионское использоваться. Все, больше ничего не сказали. Я выяснила, Институт экологии Академии наук Абхазии подал проект в международную организацию. Коллектив института, специалисты сели в интернете, посмотрели, какой тип датчика им нужен, с какими характеристиками. Сказали международной организации, вот мы хотим эти датчики. Они их привезли, передали в СГБ один из датчиков, чтобы они там посмотрели, заранее их предупредили. 6 месяцев прошло, вбрасывается информация, что в Абхазию привели шпионов. Оборудование, ничего, ни слова не говорится, что по заказу государственного учреждения. Если бы сдали всю информацию, наверное, другое впечатление было бы у тех, кто эту информацию получает. Вот на таком основании мы будем реестры создавать и вносить вот эту организацию в список нежелательных организаций.
Директор музея Банка Абхазии Астамур Тания напомнил присутствующим о трагических событиях не столь далекого прошлого.
История, но у нее есть свои закономерности, которых мы должны помнить. Вы помните первые советские конституции? В них содержались статьи, ограничивающие в правах представителей, как тогда писали, эксплуататорских классов. Этих людей сначала никто не сажал. Их снимали с работы, понижали, отправляли куда-то там в ссылку. Ну, казалось бы, травоядные были времена. Потом начались откровенные чистки. Потом эти чистки добрались для организаторов этих чисток. Если вот эту логику запустить один раз, она же не останавливается. Вот такие законы, которые направлены на клеймение людей, пришивание к ним каких-то ярлыков, они разрушают то, на чем абхазское общество и стоит.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ситуация с ратификацией российско-абхазского соглашения по госдаче Пицунда вот уже около полугода является одной из самых обсуждаемых в абхазском обществе. Поэтому интерес к сегодняшней пресс-конференции парламентариев самопровозглашенной республики, побывавших на прошлой неделе с рабочим визитом по этому вопросу в Госдуме России, был очень высоким. На пресс-конференции побывал Виталий Шария.
Вчера «Эхо Кавказа» уже рассказывала, что на прошлой неделе группа депутатов абхазского парламента участвовала в рабочей встрече в Госдуме России. В ходе ее обсуждалось внесение изменений в соглашение между правительствами Абхазии и Российской Федерации о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия, госдача Пицунда. Сегодня в парламенте Республики Абхазия 4 участников поездки Алхаз Барциц, Канг Варчия, Леонид Лакирбая и Дауд Хутаба дали пресс-конференцию. 5-й парламентарий Адгур Харазия в настоящее время находится за пределами Абхазии. Возглавлявший делегацию председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхаз Барциц рассказал о ходе встречи. При этом он подчеркнул, что депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Сергеем Неверовым с пониманием отнеслись к замечаниям абхазской стороны, что в соглашении, которое предложено ратифицировать абхазскому парламенту, ошибочно указаны координаты, значительно расширяющие передаваемую площадь объекта, и что необходимо включить в соглашение отдельный пункт о недопущении передачи объекта третьим лицам. Барциц отметил.
Присутствующие на совещании представители Федеральной службы охраны России и Министерства иностранных дел Российской Федерации подтвердили, что предложение абхазской стороны относительно упомянутых изменений ночного возражения не имеет российская сторона. И мы, понимая, что уже, значит, если у нас есть такой вариант решения вопроса, мы сказали, что по приезду домой, в Республику Абхазия, мы подключим юристов, мы соберем необходимых специалистов для того, чтобы эту возможность рассмотреть. Возможно, это будет постановление, возможно, это будет некий протокол, либо оговорка, но дополнительные документы, которые могли бы нам позволить все-таки в правильном виде подойти к решению этого вопроса.
Речь шла о следующем. Если абхазская сторона предлагала сперва переработать соглашение, а потом уже ратифицировать новый его вариант, то российская, дабы не нарушать принятую процедуру, ратифицировать существующий, но принять постановление парламента о том, что оно будет доработано, а до того в действие не вводить. Депутат Конкварчия сказал.
Общее мнение было нами донесено. В данном случае, в том виде, в котором сегодня нам предлагает, значит, Российская Федерация принять, ратифицировать существующий договор, что он, в принципе, неприемлем. Более того, я считаю, что Российская Федерация, предлагая такой договор, неполиткорректно подошли к этому вопросу. Более того, абхазская сторона подписывала. Почему тогда абхазская сторона в таком виде согласилась подписывать? Конечно, удивительно, когда люди с нашей стороны, представляющие власть, такую вещь могут подписать. Другой вопрос, как, значит, депутату оппозиционного блока, я мог бы вообще не поддерживать, да, или, может быть, там по-другому я себя вел бы, да, в данном случае. Но понимаю, что все-таки политика – это искусство компромиссов. Я все-таки поехал поддержать своих коллег.
Что касается варианта, предложенного в Госдуме, то тут Кварчия решительно против.
Они предлагают потом, значит, сделать постановление парламента, что мы потом будем что-то менять. Вообще это, наверное, ну, я такого вообще не понимаю. Я юрист тоже, другое дело, может, не практиковался непосредственно там какими-то конституционными делами, но имея опыт работы в парламенте, я знаю, что такое иерархия, да, есть международные договора, есть постановление парламента. Постановление парламента, оно работает только для наших внутренних дел. То оно не всегда, как говорится, имеет силу, оно может... Нет, конечно, она обязательно к исполнению, но она больше имеет такой рекомендательный характер, да. Как мы можем влиять на международные договора, которые у нас стоят выше, мы никак не можем влиять. То есть это нереально, эти вещи. Я это не понимаю, как это вообще возможно сделать. И потому, в моем понимании, это неправильно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Демис Палантов.
Евросоюз готов помочь Грузии подготовиться к присоединению к ЕС. «Мы должны двигаться к этому вместе», заявил сегодня в Тбилиси еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархей после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Подавляющее большинство населения Грузии поддерживает вступление в Евросоюз. Это очень сильный мандат не только для правительства, но и для всей политической элиты. Эта цель требует долгосрочной стабильности и мира, подчеркнул еврокомиссар. Он отметил, что в период нового геополитического давления Грузия очень четко показала, что ее твердая цель – вступление в ЕС, и в Брюсселе услышали это. «Я приехал не только с мандатом соседства, но и с мандатом расширения, сказать, что мы готовы. Нам предстоит много работы в ближайшие недели и месяцы. Грузии придется приложить большие усилия, чтобы показать, что она готова стать страной-кандидатом. Это произойдет в том случае, если вся страна будет работать на достижение этой цели. Я уверен, что история никогда не дает один и тот же шанс дважды. Вот почему нужно воспользоваться этой возможностью и воплотить ее в жизнь, сказал Вархей. Он добавил, что послание Брюсселя прежнее. Грузии нужен национальный консенсус по всем 12 рекомендациям Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены ЕС. Министерство иностранных дел России ответило на предложение абхазской стороны о внесении изменений в соглашение о передаче России объектов в Пицунде. Документ опубликовала «Нужная газета». Напомним, что соглашение было оформлено в январе 2022 года и требует ратификации парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Абхазская общественность и оппозиционеры выступили против соглашения, после чего абхазская сторона предложила уточнить в соглашении координаты, ошибочно указанные в документе, а также включить в него пункт о недопущении передачи объекта третьим лицам. В ответном письме МИД РФ указывает, что данные изменения принципиальных возражений не вызывают. Однако в Москве говорят, что внести изменения в соглашение можно лишь после его ратификации. Жители Ахалгорского и Джавского районов с 30 ноября не смогут пересекать де-факто границу с Грузией с просроченными пропусками. Об этом заявили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия. Напомним, что в августе Юго-Осетинский совбез принял решение упростить режим пересечения де-факто границы. В частности, жители Ахалгорского и Джавского районов могут пересекать пункты пропуска Раздахан и Переу с 20 по 30 число каждого месяца. На встрече в Аргнете, прошедшей 10 ноября, глава юго-осетинской делегации Егор Кочеев назвал открытие пунктов пропуска шагом доброй воли, гуманитарным шагом. Он сказал, что в Цхинвале теперь ждут ответных шагов.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархей посетил Грузию. Ход выполнения 12 рекомендаций ЕС для получения статуса кандидата, углубление экономического сотрудничества и другие темы обсуждались с президентом Грузии, представителями законодательной и исполнительной власти. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Первым делом еврокомиссар Оливер Вархей встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Переговоры проходили сначала один на один, потом в расширенном составе. За встречей последовал совместный брифинг в аппарате правительства. В своем выступлении еврокомиссар дал свою оценку выполнению 12 рекомендациям Евросоюза для получения статуса кандидата, который уже получен Украиной и Молдавией. Он отметил прогресс Грузии на этом направлении и призвал оппозицию также включиться в работу.
Грузии нужен национальный консенсус по всем 12 рекомендациям Еврокомиссии для получения статуса кандидата в Евросоюз. Так было всегда с любым кандидатом. Если взять мою страну, то в Венгрии национальное согласие также было определяющим, несмотря на политическую борьбу и конъюнктуру. Грузии придется приложить большие усилия, чтобы показать, что она готова стать страной-кандидатом. И это произойдет в том случае, если вся страна будет работать на достижение этой цели. Я уверен, что история никогда не дает один и тот же шанс дважды. Вот почему нужно воспользоваться этой возможностью и воплотить ее в жизнь.
В своем ответном выступлении премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил оппозицию в саботаже движения Грузии к Евросоюзу.
Убежден, что мы выполним эти рекомендации очень скоро. Я также хотел бы отметить здесь, господин комиссар, вы сообщили нам об этом еще в сентябре в Брюсселе, что, к сожалению, не все участники вовлечены в этот процесс. Оппозиция, чья основная обязанность выполнить первую рекомендацию, а именно деполяризацию, не задействована в процессе, и мы ясно дали понять, что невозможно добиться прогресса, если с их стороны не будет аналогичной готовности к сотрудничеству. Это происходит, когда Совет Европы должен был принять историческое решение. И, конечно, мы не остановимся. Мы сделаем свою работу и доведем этот результат до конца. Мы не ослабим наши усилия и сделаем все в короткие сроки. Остальное за оппозицией.
Заявил Гарибашвили. Объектом рассмотрения также стал проект закона о деолигархизации, и, по мнению комиссара, нужны четкие критерии, чтобы никто не смог благодаря финансовому влиянию оказывать влияние на политические процессы. При этом еврокомиссар ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о том, повлияет ли присутствие в стране политзаключенных Ники Гварами и Михаила Саакашвили на получение статуса кандидата и европейское будущее Грузии.
«Думаете, что я так много знаю о грузинской политике? Я так не считаю».
Как отметил еврокомиссар, во время своего пребывания в Грузии он не мог обойти стороной вопрос территориальной целостности страны.
«Территориальная целостность Грузии нарушена. Война на Украине показывает, что мы должны поддерживать все страны, которые сталкиваются с российской агрессией»,
подчеркнул Оливер Вархей. После встречи с премьер-министром еврокомиссар направился в резиденцию президента Грузии Саломе Зурабишвили. На встрече еврокомиссар отметил, что цель его приезда в Грузию – помощь в интеграции Грузии в Евросоюз. «ЕС с нетерпением ждет вступления Грузии в нашу европейскую семью», написал Оливер Вархей в Твиттере после встречи с президентом. Под занавес еврокомиссар направился в парламент Грузии, где провел встречи с депутатами в расширенном формате. Части оппозиции выразили недовольство некоторыми высказываниями Вархея. К примеру, по мнению лидера Гирчи «Больше свободы» Зураба Джапаридзе, еврокомиссар не заметил или принципиально не отметил многие недоработки власти в этом направлении.
«Я слушал еврокомиссара по вопросу о деолигархизации и политзаключенных, и он сказал, что не знаком с этим вопросом. Потом он заявил, что видит прогресс в судебной реформе. Наверное, он доволен назначением Мурусидзе в Высший совет юстиции. Он также призвал нас сотрудничать с властью. Это напоминает мне тот случай, когда европейские лидеры призывали Зеленского до войны идти на контакт с Путиным. Очень печально, что человек, который, по его словам, так и не разобрался в этих вопросах, волей-неволей способствует поддержанию проевропейского имиджа кучки несчастных людей от грузинской мечты, которые бросают много ресурсов в антизападную кампанию»,
написал политик Facebook. На заявление Вархея отреагировала исполнительный секретарь партии Лелу Саломе Самадашвили. По мнению депутата, окончательные ответы на вопросы о том, кто что сделал для получения статуса, будут получены, когда Еврокомиссия определится с окончательной оценкой по этому вопросу.
«В первую очередь ответственность лежит на правящей команде, потому что у грузинской мечты большинство голосов в парламенте. Следовательно, именно она несет политическую ответственность за решения, принимаемые парламентом с большинством голосов»,
подчеркнула депутат. Стоит отметить, что в ходе визита обсуждались не только политические вопросы. В своем выступлении Оливер Вархей затронул приоритетные экономические проекты, которые Евросоюз планирует реализовать в Грузии. Еврокомиссар подчеркнул, что прокладываемая через Черное море система транспортировки энергоносителей в Европу должна стать символом сотрудничества с Грузией и всем регионом Кавказа. Также на встречах речь шла о развитии черноморских портов в Грузии, через которые идут транспортные потоки из Грузии в Евросоюз, отметил еврокомиссар. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Средства массовой информации о состоянии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Политологи о разработке закона о деолигархизации. Представитель Всемирной организации здравоохранения о новшествах, направленных на популяризацию физической активности в Грузии. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается, утверждает его адвокат Шалва Хачапурица. По словам правозащитника, у бывшего главы государства атрофированы мышцы левой руки. Врачи подозревают, что это может быть туберкулез костей.
Пока вопрос туберкулеза не подтверждают, но и не отрицают. Он терпит невыносимые боли, у него атрофирована левая рука, и он с трудом двигает ею. Ему давали обезболивающие, сейчас проводят диагностику, дождемся ответов.
Цитирует адвоката сайт телекомпании «Формула». Состояние здоровья третьего президента Грузии сегодня с утра обсуждает медицинский консилиум врачей клиники «Вивамед». Впрочем, ждать каких-либо результатов сегодня не стоит, заявила журналистам депутат от национального движения «Эко Херхеулидзе», навещавший сегодня Михаила Саакашвили.
Вместе со мной сейчас в палате находились и врачи разных профилей, среди них и травматологи. Сегодня и завтра этот процесс, заседание консилиума, будет продолжаться. Это не быстрый процесс. У человека постоянная температура, непрекращающиеся боли, положение ухудшается день ото дня. Врачи рассказывают ему о тех исследованиях, которые уже проведены, но это не окончательный их вариант, по которым они могут принять решение и сказать, каков последний диагноз.
В палате экс-президента сегодня побывала и его мать Гиулия Лосания. В интервью телекомпании она заявила, что зарубежные специалисты давно обращали внимание местных медиков на проблемы, возникшие у Саакашвили с левой рукой.
Он уже больше месяца не может пошевелить этой рукой. Около месяца назад приезжал американский ортопед, который сказал, что все это будет развиваться. Он сказал: «Я бы еще вчера сделал ему эту операцию».
Цитирует Гиулия Лосания телекомпания «Формула». Если Михаилу Саакашвили потребуется операция, он не согласится на ее проведение в клинике «Вивамед», заявила мать экс-президента. Сегодня мы имеем дело с негативными тенденциями в направлении развития отношений с Европой. Так политолог Гия Хухашвили комментирует проделанную Грузией работу в плане исполнения 12 рекомендаций Евросоюза. Особое внимание в разговоре с журналистами газеты «Квирис Палитра» он уделил одному из этих пунктов – процессу разработки закона о деолигархизации. Полемика политической элиты по данному вопросу постыдна, заявил в интервью изданию Хухашвили.
Закон нельзя персонифицировать, однако именно это делают парламентарии, которые должны разбираться в этом лучше нас. В основе создания закона должен лежать долгосрочный государственный интерес, а не карательная операция конкретных лиц. У нас же одна сторона работает в направлении одного конкретного человека, и вторая делает то же самое в отношении другого человека. По сути, обе стороны пытаются превратить закон в инструмент наказания политического оппонента. На самом же деле цель принятия закона о деолигархизации не в том, чтобы кого-то наказать, а в том, чтобы отдалить человека от политических процессов, если он согласно этому закону будет причислен к олигархам,
говорит Хухашвили. Между тем, представители правящей партии и их оппоненты сегодня привили обществу ощущение того, что с людьми, которые попадут под данный закон, будет покончено. Но суть его должна заключаться лишь в том, чтобы отделить бизнес от политики, поясняет политолог. С 2023 года в Грузии запланированы важные новшества, чтобы сделать более популярной физическую активность, и это коснется людей всех возрастов, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Работу над созданием соответствующей государственной стратегии еще 2 года назад начали специалисты Центра по контролю за заболеваниями, Парламентский комитет по здравоохранению и Всемирная организация здравоохранения, заявил представитель ВОЗ в Грузии Каха Гвинянидзе.
В Грузии очень высокий уровень заболеваемости незаразными заболеваниями, и 94% смертей приходится именно на них. Большинство этих заболеваний предотвратимы и вызваны 5 основными факторами – употреблением табака, низкой физической активностью, нездоровым питанием, потреблением соли и сахара, употреблением алкоголя и загрязненным воздухом. Государство тратит 3 миллиарда лари на лечение только 4 непередаваемых заболеваний – сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета и хронической обструктивной болезни легких. Если мы инвестируем в борьбу против табака, физическую активность и так далее, это обойдется стране намного дешевле. Достижение успеха в этом направлении связано с различными отраслями, такими как общественный транспорт, благоустройство улиц, спортивные комплексы, система здравоохранения, уроки физкультуры в системе образования и так далее.
Сегодня в стране почти каждый 6-й человек физически неактивен, а 90% населения не занимается регулярной, высокоинтенсивной физической активностью. Картина не из лучших, поэтому необходимо начать влиять на эти процессы и факторы, говорит респондент издания. В планах мероприятия, направленные на повышение посещаемости уроков физкультуры в школах, благоустройство дорожек для пешеходов и велосипедистов, популяризация общественного транспорта, строительство спортивных комплексов и стадионов, привлечение населения к активному образу жизни. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
К сообщениям из Цхинвали. На протяжении 6 месяцев Тамара Меарахишвили жалуется в прокуратуру самопровозглашенной республики Южная Осетия на нарушение ее конституционных прав, гарантирующих неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и телефонных переговоров. Ее переписку и телефонные переговоры злоумышленники регулярно публикуют в социальных сетях. По мнению гражданской активистки, она не может защитить свои права, потому что блюстители закона не видят в происходящем зла. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Прокуратура Цхинвала отказывает гражданской активистке из Ленингора Тамаре Меарахишвили в возбуждении уголовного дела по статье 138 Уголовного кодекса России «Нарушение тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». По словам Тамары, начиная с 13 мая записи ее телефонных разговоров, скрины личных переписок в мессенджерах похищают и публикуют в социальных сетях, снабжая их оскорблениями и призывами к насилию в отношении гражданской активистки. 23 июня Тамара Меарахишвили подала заявление в Генеральную прокуратуру о возможном совершении в отношении нее преступления установленным лицом. Ее преследователь, врач Ленингорской больницы, опубликовала похищенную деловую переписку Тамары с министром здравоохранения Наниевым и опубликовала ее на своей странице. Генеральная прокуратура поручила рассмотреть это заявление Цхинвальской городской прокуратуре, говорит Тамара Меарахишвили.
Следователи смеются, говорят, не надо было злить женщину. Сама виновата. Почему писала министру сообщение? То есть они относятся к этой истории как к бытовой ссоре. Они как будто не понимают или делают вид, что не понимают, что речь идет о незаконной прослушке с использованием технических средств и служебного положения. Это служебное преступление или сотрудника спецслужбы, или сотрудника связи, или кого-то еще, кто незаконно взламывает мои телефоны и передает информацию третьим лицам. С тех пор я не могу добиться серьезного отношения к моему заявлению. Я просила следователей допросить заявленных мною свидетелей и попросила провести экспертизу гаджетов моего преследователя. Но меня даже не признали потерпевшим и не рассмотрели мои ходатайства.
По словам Тамары, дело сдвинулось с мертвой точки, когда она заявила о своем намерении подать в суд на бездействие прокуратуры. Следствие вынуждено было допросить свидетеля министра. Тот, в свою очередь, заявил, что не давал согласия на публикацию его деловой переписки. Прокуратура вынуждена была отреагировать, правда, ограничились нарушением административного кодекса, статьи 13.11 «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных». Статья предполагает штраф от 2 до 6 тысяч рублей. Для сравнения, 138-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание от крупных денежных штрафов до 1 года исправительных работ. В случае же, если преступление совершено с использованием служебного положения, до 4 лет лишения свободы. В интервью «Эхо Кавказа» Тамара Меарахишвили заявила, что не согласна с выводами прокуратуры и намерена обжаловать их в судебном порядке.
Мне опять отказали в возбуждении уголовного дела. Единственный результат моего обращения в прокуратуру – это теперь мои переписки публикуются уже не на ее странице, а под вымышленными именами. Вообще, это такая часть общего бардака криминального, что творится в Ленингорском больнице. Медики, вместо того, чтобы лечить людей, погрязли в разборках, в прослушках. Они шантажируют друг друга. Медсестер могут поднять полуночи с постели и поднять на допрос в больницу с матами, угрозами. Это шалман, а не больница. Давай скажу, пьянствуют, потом ругаются друг с другом. Не бывает дня, что не услышали, что они вот волосы дергают медсестры, кричат на друг друга. И причина не больнее, конечно.
А из-за чего? В чем причина?
Все из-за денег. Слишком щедрое финансирование, мало работы, слишком много свободного времени, мало контроля и совести у отдельных товарищей. Получается, как в комедии «Свадьба в Малиновке». Гуляй-банда, хутор наш. А кто считает иначе, их объявляют врагами.
В начале лета часть персонала районной больницы из числа притесняемых и унижаемых обратилась за помощью к парламентариям. Депутаты заслужили медиков на парламентской сессии. Был там и президент Гаглоев. Говорят, президент был в шоке. Потребовал, чтобы в течение 2 недель больницу очистили от бузатеров и анархистов. Но с тех пор прошло уже полгода. В системе районного здравоохранения пока без изменений. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Цхинвале, где защитники старого моста в центре города не оставляют надежды на его спасение. Прежние власти самопровозглашенной республики Южная Осетия приняли решение о сносе памятника культуры еще 2 года назад. Пока у инициативной группы, которая добивается отмены этого решения, не очень получается достучаться и до нового президента Алана Гаглоева. За попытками спасения истории города следит Ирина Келихсаева.
В конце октября этого года инициативная группа по сохранению старого моста в историческом центре Цхинвала принимала участие в парламентских слушаниях. Оптимизма ей придали заявление министра культуры Рады Дзагоева о том, что мост внесен в реестр памятников культуры, а потому без разрешения ведомства он не может быть снесен, и обещание властей провести еще одну независимую техническую экспертизу строения. Последнюю экспертизу, опять же по общей договоренности, должны были обсудить вместе с инициативной группой по защите старого моста. Однако, к удивлению активистов, их попросту проигнорировали. Государственные СМИ продолжили публиковать информацию о сносе и даже представили горожанам третий проект нового моста, который, по замыслу властей, украсит центр Цхинвала. Правда, выставленный на общественное обозрение проект, по словам представителей инициативной группы, был похож больше на детский рисунок, чем на полноценное графическое проектное изображение. Результаты третьей экспертизы им и вовсе пришлось добывать самостоятельно, напрямую обратившись к Северо-Остинской экспертной организации «Геоинжиниринг», после того, как стало известно о наличии заключения в Министерстве строительства Южной Осетии. Накануне вечером активисты смогли услышать мнение по третьей экспертизе от специалиста из экспертного совета по охране памятников культуры, профессионального строителя и инженера Багира Гаглоева. Гаглоев постранично с разъяснениями зачитал полученное напрямую от экспертов заключение.
Результаты визуального и детального обследования конструкции. Значит, описали конструкции быков, это опоры быков. Быки номер один, значит, остатка второй, первый, второй и третий. Быки первого, второй выполнены из кирпичной кладки с обрамлением. Это, значит, пока визуальное обследование. С обрамлением из камней кладки по низу быка. Бык номер три выполнен из каменной кладки. Дефекты и повреждения быков. Зафиксировано массовое выветривание швов кладки. Это не разрушение. Выветривание, именно шов-то растворта, это разгалдесты. Вывет за 130 лет выветрились. Это не глубоко заходит. Наружная часть, а как бы лицевая часть. Зафиксировано массовое выветривание швов кладки, а также выпадение отдельных кирпичей и разрушение участка кладки. В быке номер один также зафиксировано разрушение обрамления из каменной кладки. Это как облицовка каменной кладки. Это считается не несущая конструкция, это облицовка. Так, описание несущих конструкций. Несущими конструкциями являются железобетонные арки. Арка номер один самая длинная. Зафиксировано массовое сдутие, отслоение, отпадение защитного слоя бетона, а также оголение и коррозия арматуры. Выводы по прочности несущих конструкций. Состояние железобетонных арок аварийное. Испытание бетона методом неразрушающего контроля. Это значит приборами. По результатам определения прочности методом неразрушающего контроля для бетонных конструкций приложение такое-то. Прочность бетона номер арки номер 1 соответствует марке 400. Это очень высокая марка.
По словам специалиста, нигде и слова нет о сносе. Речь идет только о восстановлении поврежденных участков моста. Как главный аргумент против разрушения старого моста, активисты распространили выдержки из этой экспертизы и в социальных сетях. Однако уже вчера Министерство строительства подогнало к мосту специальную технику, чем вызвало негодование инициативной группы. Несколько человек в течение 2 часов пытались дозвониться до чиновников с вопросами, пока один из них, советник президента Владимир Ванеев, который подошел к группе, не убедил их в том, что в течение 10 дней мост трогать не будут. Защитники моста, несмотря на холод, долго не расходились, попутно вспоминая историю уничтожения еще одного памятника культуры в исторической части столицы Южной Осетии, еврейском квартале. Пару лет назад техника начала работать в 6 утра, когда весь город еще спал. Тимур Скурбати смог задержать тогда работы всего на час. Вот что рассказал Тимур Схурбати. Все и тогда были за снос. И Анатолий Бибилов, который подъехал, мне говорит: вот видишь, что люди говорят. Я ему ответила: давай я тоже им что-то скажу. Я их спросила: сколько лет вы здесь живете? Они отвечают: всю жизнь мы здесь живем. А я? А я живу здесь с 2000 года. Но, Анатолий Бибилов, посмотрите на эту улицу. На ней растет всего 2 декоративных дерева. И их посадил я. То есть вы всю жизнь здесь живете, вам лень высадить перед своими домами 2 дерева. Поэтому вам наплевать на то, что здесь будет и дальше. И все замолчали. Тем не менее, здание сломали. Сегодня экскаватор начал подготовительные работы по сносу старого моста. Представители инициативной группы отправились в приемную президента Алана Гаглоева, чтобы еще раз убедить главу государства не уничтожать историю старого города. До сегодняшнего дня никакие аргументы властями не принимались. По неофициальной информации, строительство нового моста на месте исторического было внесено в инвестпрограмму содействия социально-экономического развития республики на 2020-2022 год. Однако проект был провален из-за хищения средств. Чтобы принести извинения перед российскими кураторами, выправить огрехи прежних властей и получить следующие денежные транши из России, новая команда обязана завершить инвестпрограмму до конца этого года. На момент написания материала от членов инициативной группы «Эхо Кавказа» стало известно, что Алан Гаглоев так и не принял защитников старого моста, сославшись на занятость. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Кременчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в буре.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские. И он привил мне любовь к опере.
Для них актер. Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
В центральном выставочном зале Сухуми открылась юбилейная выставка известного абхазского скульптора Амирана Адлейба, где работами разных лет отмечены этапы творческого пути художника. На выставке побывала Елена Заводская.
Персональная выставка абхазского скульптора Амирана Адлиба получилась многоплановой. В ней представлены монументальные работы и малые скульптурные формы, графика и живопись, исполненные как в академической, так и в модернистской манере. Об экспозиции рассказала директор Центрального выставочного зала, художник, куратор и искусствовед Эльвира Арсалия.
Вообще этот год для Амирана Сарденовича, он, конечно, такой знаковый, потому что, с одной стороны, юбилейный год, у него круглая дата, а с другой стороны, именно в этот год он был награжден высоким званием народного художника. И, конечно, как завершение, уже такая персональная выставка, которая дала возможность не только современный срез такой, да, работы совсем последних лет, но и увидеть работы, которые были сразу после учебы, после Академии художеств, увидеть работы 80-х. Годов. На мой взгляд, вообще творчество Амирана Адлиба, оно очень хорошо отражает, как история, какие-то важные события в обществе находят отражение в художественном сознании. Потому что мы здесь видим и серию живописных работ, посвященных махаджирству. В скульптуре мы видим работы, посвященные Отечественной войне народа Абхазии.
По мнению Эльвиры Арсалия, основные работы Амирана Адлиба – это монументальные скульптуры, установленные во многих скверах Сухума.
Его главные работы, они находятся за пределами зала. Главная работа – скульптурное произведение, посвященное памяти павших воинов, оно установлено в Парке Славы. Также на одной из главных улиц, по улице Леона, прекрасный памятник первому художнику, профессиональному абхазу Александру Шервашидзе и другие памятники. Поэтому здесь зал, конечно, для скульптора – это часть его творчества. Другую мы можем видеть каждый день – нашей архитектурно-художественной среде города, и это здорово. Чем эта выставка хороша? Она дает еще его разные линии творчества. И мне кажется, для зрителей, посетителей наших, еще одним открытием было то, что его живописные работы, которые эпизодически были в разных выставках, сегодня представлены очень такой весомой частью экспозиции.
Впечатлениями от выставки поделился другой абхазский скульптор Виталий Дженния.
С первых шагов его, пока вот на сегодняшний день, отрезок своей творческой деятельности он сегодня показал. Есть очень достойные работы. Если я скажу, что все работы на одном уровне, это так не бывает. Но главное, он искренне, добросовестно, честно к своему творчеству относится.
Что отличает его от других, например, скульпторов?
Сложно говорить, нас скульпторов мало. И все мы получали образование, начиная даже с первых шагов у одного педагога, потом и академию тоже. Направление у всех одинаково. Например, мне, например, очень нравится портрет Мухонти Василия. Очень интересный, очень грамотно сделанный портрет. У него очень много интересных работ в малой пластике.
Сам Амиран Адлейба был немногословен.
Ну, я как-то очень эмоционально все через сердце пропускаю все это. Конечно, очень значимый день для меня, для отчетности перед собой и перед всеми гражданами.
Посмотреть выставку и познакомиться с творчеством скульптора можно будет до 19 ноября. Амиран Адлейба родился в 1952 году в селе Члоу Ачимчирского района Абхазии. Закончил Сухумское художественное училище и Сухумский государственный педагогический институт, ныне Абхазский государственный университет. После службы в армии поступил в Тбилисскую государственную академию художеств и закончил ее. Член Союза художников Абхазии и Союза художников СССР, директор Сухумского художественного училища. Амиран Адлейба – лауреат государственной премии имени Дмитрия Гулия за памятник известному художнику Александру Чачбашир-Вашидзе, народный художник Республики Абхазия. Ряд персональных выставок скульптора прошли на Северном Кавказе, в Сочи, в Стамбуле, в Москве и в Италии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.